Слава нашему Господу! Давайте мы, прежде чем займем наши места, пожелаем благословения друг другу. От сердца, от всей души нашей улыбнемся соседу нашему, протянем руку, пожмем ее и с Божьим благословением будем занимать места и будем внимательны к слышанию Слова Божьего. На страницах Священного Писания мы можем находить удивительные истории различных людей. И читая их, брать для себя какие-то уроки для нашей жизни, учась у них, возможно, анализируя их поступки, ошибки или, наоборот, успехи, мы можем быть благословенны в этом. И сегодня вместе с вами я хочу читать книгу Неемии и рассматривать его жизнь, беря уроки для себя. И слово, которое сегодня будет звучать, а так я заглавил «Уроки Неемии», для того, чтобы мы могли тоже для своей жизни чему-то научиться из тех текстов, которые оставлены для нас на страницах Священного Писания. И будем читать из первой главы книги Неемии, и потом выборочно еще различные тексты из этой книги. Итак, слова Неемии, сына Ахалиина. «В месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находится там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Слова, которые описывают вот начало этой истории, немножко приоткрывают нам сердце Неемии. Для того, чтобы понимать чуть-чуть обстановку, я такой короткий экскурс сделаю. Неемия – это еврей, находящийся в плену в персидском царстве на тот момент, в услужении у персидского царя Артаксеркса. И прошло с того момента, когда иудеи, евреи были выведены из своей земли принудительно в Вавилон уже больше 150 лет. Они находились там из поколения в поколение. Часть из них во времена царя Кира были возвращены в свою землю, они пришли туда, они чуть-чуть обстроили свои жилища, свои дома, они с трудностями, но восстановили храм. Но на этом все закончилось. И вот с момента восстановления храма Иерусалимского уже прошло тоже более 70 лет. И кто-то из родственников Неемии, его брат в частности, Ханани, ходил туда для того, чтобы посмотреть, как живут иудеи там в Иерусалиме. И они пришли и принесли Неемии вести. Эти вести были достаточно неутешительными. И он услышал, что там все плохо. Достаточно грустная картина. И вот меня удивляет реакция Неемии. Он никогда не видел тех земель, он не жил там. Его сердце не было прилеплено к тому месту, где он родился, где, может быть, есть какие-то воспоминания из детства, юности, может быть, где он строил взаимоотношения с кем-то, какие-то приятные, теплые воспоминания, с которыми так часто у нас ассоциируется, может быть, там, дом нашего детства или то место, где мы выросли. И не было у него ностальгии такой, как порой есть у нас. Но знаете, когда он услышал об этом, его сердце пришло в состояние огорчения и печали. Он услышал, что с этой землей что-то происходит не то, что, по его мнению, должно было происходить. И он искренне огорчился. Написано, он огорчился до такой степени, что он сел и заплакал. и печален был несколько дней. И даже написано, что он постился и молился пред Богом Небесным. Эта ситуация не оставила его равнодушным. И мне, читая эту историю, очень удивительно, как вообще это возможно. Может быть, кто-то из его отцов, может, из его наставников вложил в его сердце с детства эту любовь к этой родине иудейского народа, которую он никогда не видел, которую он никогда не знал, но которую мечтал быть там, он мечтал о том, чтобы она была восстановлена, чтобы там было опять все хорошо. И когда он услышал, что там не все хорошо, он искренне огорчился. И, друзья, этот первый урок, которому я хочу научиться у Неемии вместе с вами, я назвал его так: научись переживать и плакать за других. Нам легко переживается за свои проблемы. И если мы и умеем плакать, то, как правило, за свои нужды. И когда приходит в нашу жизнь какая-то беда, проблема, да, мы способны попереживать. И если эта проблема достаточно серьезна, мы даже способны взять пост для того, чтобы что-то решилось. Но скажите, способны ли мы так переживать за других, как переживал Неемия? Переживал за тех людей, которых он, возможно, никогда не видел и не знал. За ту землю, которую он не видел и не понимал, что там происходит до конца. Но он искренне от всего сердца сопереживал за них. И он не просто переживал, он начал молиться и поститься о том, чтобы ситуация там изменилась. Друзья, мне хочется, чтобы это было так у нас, чтобы мы не были черствыми к тем проблемам, которые окружают нас. Согласитесь, их так много вот этих Иерусалимов вокруг нас, где разрушены стены, где есть неустройство, где есть какая-то беда, где, возможно, разрушены отношения, где люди не имеют правильного состояния сердца. Способны ли мы переживать за эти ситуации? Или это уже не трогает нас, и мы просто лишь равнодушно смотрим и понимаем, ну, везде беда, а что сделаешь? Но так не должно быть. Чтобы наше сердце могло искренне переживать за кого-то, нам нужно пускать эти чувства внутри себя. Нам нужно видеть нужды соседей наших, друзей, близких, родных, братьев, сестер. И если так будет, я верю, что мы никогда не сможем равнодушно проходить мимо чьей-то нужды. Когда-то для себя я положил в сердце, возможно, не так часто это получается сделать, ну, не всегда возможно, но тем не менее это такое правило, которому я советовал бы и вам следовать. Когда начинается ваш день? Просто подумайте, буквально пару минут для этого достаточно, что я могу сегодня сделать хорошего для другого человека. Для кого-то одного, нескольких, возможно, какое-то одно дело. Может быть, кому-то позвонить нужно, сказать какие-то теплые слова. Может быть, кому-то физическую помощь какую-то оказать. Может быть, кого-то просто посетить. Или, может быть, я не знаю, кому-то подарить конфету, в конце концов. Кого-то добрым словом оградить, когда вы выходите из подъезда, еще что-то. Но сделать это от искренности своего сердца. И когда вы подумаете об этом, знаете, это потом намного проще сделать, чем когда мы, не думая, живем день, и потом проходит день за днем. А в конце дня, опять же, пару минут уделите времени для того, чтобы подумать, что мне сегодня удалось сделать доброго. И если мы будем делать так, я верю, что наше сердце, оно потихоньку будет становиться мягче. Мы будем видеть эти нужды людей, мы будем реагировать на них. И тогда, когда мы вчера проходили просто мимо кого-то или мимо чьей-то нужды, сегодня у нас это не получится сделать так просто. Поэтому, еще раз повторюсь, это первый урок, которому хочется научиться от Неемии. Давайте научимся переживать и плакать за других и за их нужды. Давайте продолжим чтение уже из второй главы книги Неемии. И здесь написаны такие слова. «В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино. И я взял вино и подал царю. И, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце. И я сильно испугался. И сказал царю: да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда народ, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обустроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. Еще один отрывок, проливающий свет на всю эту историю, которая описана в книге Неемия. И мы читаем, что когда царь увидел Неемию печальным и спросил, что с ним случилось, реакция Неемии она была таковая. Написано, «Я сильно испугался». Значит, было чего бояться. Я не знаю, каковы были обстоятельства и каким должен был быть виночерп перед лицом царя, но я вспоминаю книгу «Бытие», там, где описывается история хлебодара и виночерпия во времена Иосифа, и понимаю, как быстро решались дела тогда. Очень просто. Провинился в темницу, прошло несколько дней, одного казнить, другого помиловать. И Неемия понимал, что быть к царю, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это опасно, потому что гнев царя – это не гнев сегодняшнего президента, это намного страшнее. И тогда лишить жизни кого-то – это было очень просто, никто его не осудил бы за это. И написано было, что Неемия сильно испугался. И знаете, порой вот такая реакция, она есть и у нас тоже. Когда у нас кто-то спрашивает, что с тобой происходит? Вообще, как у тебя дела? Почему ты печальный сегодня? Что произошло с твоим сердцем? И я не знаю, почему такая реакция у нас, если Неемию как-то можно понять. Но знаете, я замечаю, что часто даже братья и сестры почему-то боятся отвечать на вопросы такие прямые. И когда у них спрашивают, как у тебя дела или что случилось, в основном люди делают вид, что у них все нормально. Они говорят, ну, как бы все нормально, я просто задумался, все хорошо. Или они говорят, ну, да, все нормально, не переживай. Я думаю, у тебя своих проблем хватает, ты меня спрашиваешь, как дела, я знаю почему, потому что ну, так принято. А тебе вовсе не интересно, почему у меня дела. И, наверное, можно было бы подумать, что, ну, тем более царю великой державы, в тот момент самой большой империи, самой сильной, какое ему дело вообще до виночерпия? Но знаете, Неемия не ответил так. Он не сказал, ну, царь, все хорошо, не волнуйся, ну, просто есть вопросы, но это мои вопросы, не переживай за них, я их решу сам. Неемия открыл свое сердце. Он открыл то, что было у него внутри. И я понимаю, что это очень важно, важно делать. Быть искренним, быть открытым, быть естественным, быть настоящим с теми людьми, которые нас окружают. И я хочу научиться второму уроку у Неемии. Я назвал его так. Научись делиться своими переживаниями с другими. Не будь закрытым. Я скажу даже больше. Не будь лицемером. Не будь тем человеком, который прячет все внутри себя и говорит, у меня все нормально, когда внутри не все нормально. Это неправильно. И я понимаю, что если человек делает так, он лукавит. У него лукавое сердце, и он судит других людей, он смотрит на них и говорит, этому человеку я не расскажу, он не поймет меня все равно. Этот тоже человек не способен понять. Ну вот этому он духовный, этому я расскажу. Это неправильно. Я думаю, ответственность тех людей уже, что они будут делать, но наша ответственность – быть открытыми. И я призываю нас всех, чтобы мы не закрывались, чтобы мы не носили наши нужды, проблемы внутри себя. Ведь церковь для того, в том числе, сотворена для того, чтобы мы могли служить друг другу, для того, чтобы мы могли помогать друг другу, для того, чтобы, если есть нужда какая-то у нашего ближнего, у нашего брата, у нашей сестры, чтобы мы могли поставить свои плечи, в том числе молитвенные, помощи какой-то, и сказать, ты не один, ты не одна, давайте мы поможем на домашней церкви, где-то в другом собрании людей, но делиться своими переживаниями. Я верю, что этого очень и очень не хватает нам порой, братья, сестры. Не наша задача судить других людей и думать, насколько они способны или не способны помочь нам. Нам нужно научить быть открытыми, так, как это сделал Неемия. И на искренность его сердца отреагировал сам царь. Он увидел, насколько этот человек искренне переживает. И я думаю, что это его впечатлило. Наверняка он мог подумать, ну чего человек может быть печальным? Тем более это такая печаль была, которая была написана у него на лице. Наверняка он пытался скрыть эту печаль, но это невозможно было. И царь думал, может быть, кто-то умер у него, или может быть его ограбили, или еще что-то случилось. И я думаю, что вряд ли он каким-то образом мог связать печаль его сердца с тем, что с другими людьми что-то происходит. И когда Неемия открыл свое сердце, знаете, царь не смог остаться равнодушным. Он отреагировал на это открытое сердце. И если мы также будем открыты друг с другом, я верю, что мы не останемся в стороне. Если, например, у кого-то есть болезнь, кто-то заболел, не носите это в себе, расскажите своим братьям, сестрам, скажите, поддержите меня, есть нужда, я нуждаюсь в вашей поддержке. Если у кого-то есть проблемы, возможно, какие-то в семье даже, почему это нужно носить в себе до последнего момента, когда уже совсем все плохо, и уже все, осталось только точку, подпись поставить и сказать, что мы развелись. Вот порой иногда в таких уже ситуациях только люди бегут и начинают бить в колокола и говорить, у меня все плохо. Давайте делать это раньше. Давайте, если есть какие-то нужды и сложности в нашей жизни, приносить их в собрание братьев и сестер. Я не говорю о том, чтобы быть безумными и трезвонить на всех углах. Но тем не менее, давайте мы будем все-таки более открытыми, чем есть многие из нас. Я понимаю, что, возможно, это в сердце нас, белорусов, такое, что вот все в себе носить, никому не рассказать, ни с кем не поделиться. Но давайте преодолевать это. Я верю, что в этом есть благословение. И Неемия то, что сделал так, он получил благословение в том числе от царя, благодаря своей искренности и благодаря тому, что он смог быть открытым. И когда это произошло, царь задает ему вопрос. И он говорит ему, чего же ты желаешь? Это 2 глава 4 стиха, он говорит, чего же ты желаешь? Вопрос, который прозвучал к Неемии. И этот вопрос по существу, это центральный вопрос этой книги. Это то, что определило вообще поворот дальнейших событий. И что дальше произошло с Неемией, и фактически с израильским народом, что случилось в итоге? Это тот вопрос, к которому должно быть готово в том числе наше сердце, друзья. Вы знаете, порой Бог задает такие вопросы к нам. Порой, когда в нашем сердце есть какое-то желание, и оно находит отклик в сердце Божьем, Бог дает возможность для того, чтобы воплотить его в жизнь. Я знаю, что многие из нас видят ситуацию, которая окружает нас. И порой мы можем смотреть и видеть, что не все хорошо. И Неемия видел эту ситуацию. К нему пришли его друзья, братья и рассказали, что там все плохо. Все плохо. В Иерусалиме все плохо. И порой мы смотрим, может быть, вокруг, и мы говорим, что у нас не все в порядке. Не все хорошо. Может быть, кто-то так и говорит, все плохо. Все плохо у нас там, например, в семье, в домашней церкви. Кто-то говорит, у нас все плохо в церкви, все плохо в стране нашей. И он говорит, все плохо, все плохо. И знаете, что в этот момент важно? Не просто видеть ситуацию, не просто говорить, что плохо, не просто даже огорчаться из-за этого. И если мы видим, что все плохо, и у нас еще есть к тому же и огорчение, потому что нас это искренне расстраивает. Знаете, должно быть вот следующее, что было у Неемии. Должно быть какое-то решение. А что делать? Что в этой ситуации могу сделать я? И когда этот вопрос из уст царя прозвучал, и он сказал, что да, Неемия, ты видишь, что все плохо. А что ты можешь сделать? Чего ты хочешь? Чего же ты желаешь? Спросил его царь. И знаете, Неемия знал, чего он хочет. У него было конкретное понимание, как выйти из этой ситуации. Он говорил, что он может сделать конкретно. И он говорит, царь, пошли меня в Иудею. Я верю, что у меня станет силы, достанет силы для того, чтобы что-то поменять. Мы восстановим стену, мы сделаем все по-другому. Мы вернем жизнь туда, где она когда-то была. Я верю, что Бог может меня использовать в этом. Что сегодня живет в твоем сердце? Как я уже говорил, вокруг нас, возможно, так много этих развалин, так много неустройства какого-то, так много есть, из-за чего можно опечалиться. Но что живет в твоем сердце? Есть ли там правильное желание? Есть ли желание в твоем сердце, чтобы восстановить это? Чтобы что-то поменять? Чтобы не оставить это так, как есть? Но чтобы ты, не кто-то другой, но ты, приложив усилия, сделал что-то лучше? Чтобы ты исцелил чье-то сердце? Чтобы ты помог кому-то восстановить развалины? Чтобы ты сделал чью-то жизнь лучше? Готов ли ты к этому? И я верю, что если твое сердце будет готово, и этот вопрос прозвучит к тебе, что-то поменяется в твоей жизни. Когда-то похожий вопрос, вспомните, прозвучал к Соломону. Он пришел для того, чтобы приносить жертвоприношение в Гаваоне. И Господь пришел к нему ночью и говорит: «Соломон, а что ты хочешь? Что дать тебе?» И Соломон знал, чего он хотел. И то желание его сердца, оно как раз-таки было правильным желанием. Как послужить этим людям? Что я могу сделать для того, чтобы управлять этим народом, который ты дал мне? Он не просил себе чего-то. Он не просил себе здоровья, долгих лет жизни. Он не просил себе благословенной семьи, богатства, славы. Он попросил чего-то совершенно иного. Когда этот вопрос прозвучал к Неемии, опять же, он позаботился о том, чтобы попросить чего-то большего, чем просто что-то ради себя. Я верю, когда мы открываем наше желание и сердце перед кем-то из, кто стоит выше нас, этот вопрос всегда прозвучит. Возможно, мы делимся своими мыслями там, с лидером домашней церкви, или со служителем, с пастором. Будьте готовы к этому вопросу. Он скажет: «А что ты хочешь предложить? Как нам можно сделать лучше?» И вот это время, когда ты должен обнаружить желание своего сердца. Эти правильные желания, они должны быть внутри тебя. Определись с желаниями своего сердца. Это третий урок, которому мы должны научиться у Неемии. Определись с тем, что живет в твоем сердце. Для чего ты хочешь сделать то или иное? Каковы мотивы твоего сердца? Хочешь ли ты послужить другому человеку? Хочешь ли ты сделать лучше жизнь, которая вокруг тебя? Или ты просто живешь для себя, и ты желаешь блага себе? Ты хочешь, чтобы твоя жизнь стала комфортнее, чтобы стала удобнее, чтобы стала лучше? Или ты готов, жертвуя своими обстоятельствами, своим комфортом, служить другим людям? Неемия жил в достаточно комфортных условиях, но он сказал: «Царь, я готов». Я готов отказаться от всего для того, чтобы пойти и послужить этим людям. Я понимаю, что это будет непросто. Я понимаю, что это будет очень непросто, но я готов. Сегодня мы живем, возможно, не в самых простых обстоятельствах. Но, друзья, хочу сказать, что обстоятельства, в которых жили люди в те времена, они точно были намного сложнее, чем у нас. 100%. И когда люди только лишь вернулись из плена, они жили в очень стесненных обстоятельствах. Вы представьте, они пришли на место разрухи, где на протяжении долгого времени никто не жил. Разрушенные дома, заброшенные виноградники, необработанная земля, заросшая. Настолько сложно было восстанавливать это все. Но они сделали это, они начали это делать. Они начали обустраиваться, они заботились о себе, о своем быте, о своем комфорте, о своих детях. И это вроде бы естественно. Они в том числе, придя, начали строить храм. Но первые же трудности, с которыми они столкнулись, они остановили эту стройку. Они остановились в том, что делали. Эта стройка остановилась практически на 20 лет. И тогда Бог поднимает пророка Агея, и его устами Бог говорит. Это книга пророка Агея, 1 глава, со 2 стиха, там написаны такие слова. «Народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных? тогда как дом сей стоит в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, вы сеете много, собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидайте многого, выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Люди что-то перепутали. И в тот момент они услышали слова пророка Агея. Они ободрились, они пошли, они начали продолжать эту стройку, и они успешно ее окончили. Они восстановили храм, они осветили его, и какое-то время служение в нем продолжалось. Но мы читаем, что через опять какие-то там несколько десятков лет опять все пришло в запустение. И храм был, но служения как такового там не было. Стены вокруг Иерусалима были разрушены, и люди опять разбежались, не каждый жил своей жизнью. И Бог поднимает Неемию для того, чтобы он пришел в эту же землю и начал опять процесс восстановления. Когда он пришел, желание его сердца было послужить этим людям, и у него получилось это. Друзья, есть ли это в нашем сердце? Готовы ли мы? Или сегодня в нашем сердце точно такое же желание, о котором говорит пророк Агей? Мы заботимся о наших домах, о наших квартирах, о наших дачах, о наших детях, о наших машинах, о наших отпусках за границей, о чем-то еще. И кажется это, ну что тут плохого, это же естественно. Но правильно ли это, если ты не делаешь чего-то определенного в Доме Божьем? Если ты не трудишься в Божьем винограднике? Бог конкретным образом говорит к тебе сегодня, это неправильно. И если у тебя нет труда на его ниве, пересмотри свою жизнь, желание своего сердца. К чему сегодня прилепилось твое сердце? И этот третий урок, я еще раз его повторяю, пересмотри желание своего сердца. Каково оно? Что живет в нем? И если что-то там не так, если приоритеты поменялись местами, давайте мы опять все сделаем так, как оно должно быть. И если так будет, я верю, что Господь поведет тебя. Продолжим наше рассуждение. И еще один урок, о котором я хочу говорить. Четвертый урок. Открывай свои желания перед Господом. Это то, что делал Неемия, и то, что нам нужно научиться. Знаете, хорошо чего-то желать. И хорошо, когда эти желания правильные. Но правильно еще научиться приносить эти желания перед Господом. И смотрите, когда мы читали, мы начали вот в первой главе, в четвертом стихе, когда мы читали, что Неемия услышал плохие вести, написано, что он сделал. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней. И дальше написано, смотрите, и постился, и молился пред Богом Небесным. Он не просто плакал. Он принес это перед лицом Господа. И дальше там, вот в этой первой главе написан текст его молитвы, как он молился. Как он молился за землю, как он молился за людей, о том, чтобы все поменялось, чтобы что-то стало по-другому. Потом, когда царь обратился к нему, и когда он сказал, Неемия, чего же ты желаешь? Неемия не сразу ответил ему. Опять же, это четвертый стих, только уже второй главы. Написано, и сказал мне царь, чего же ты желаешь? И дальше написано, я помолился Богу Небесному. Опять же, смотрите, Неемия не просто высказал желание своего сердца. Он пришел в молитве к Господу. Возможно, он взял какое-то время для того, чтобы подумать, сказал, царь, давай я тебе скажу, но чуть-чуть попозже. Или, возможно, он как-то внутренне в тот момент обратился к Господу. Он сказал, Господь, дай мне правильные слова, дай мне как-то высказать это правильно. И он, принеся молитву свою к Господу, высказал это перед царем. Он умел молиться. Когда он хотел что-то делать, он прежде всего обращался к Господу. И я верю, что так должно быть в жизни каждого христианина, друзья. Мы не просто идем, мы не просто делаем, но все, что есть в нашем сердце, мы приносим это перед лицом Господним. Он сначала молится, а потом делает. Филиппийцам, 4 глава, 6 стих, апостол Павел говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это то, что мы должны делать. Если мы хотим что-то сделать, давайте мы на самом деле не бояться этого, но приносить свое желание перед Господом, говорить: «Господь, вот что есть в моем сердце. Сделай так, чтобы это стало реальностью, чтобы это превратилось в жизнь. Используй меня. Пускай, насколько я способен поучаствовать в этом, я буду в этом труде. Я готов, Господь. Если что-то может поменяться через меня, Господь, используй в том числе меня. Но пускай мое желание будет перед лицом Твоим, Господь. Я готов. Вот я, возьми меня. Не кто-то, не кого-то, Господь, я лично готов быть в Твоем употреблении». Это не молитва гордости, это нормальная молитва посвященного христианина. Не надо пытаться стать в сторонке и говорить: «Господь, возьми кого-то, кто может, я ничего не могу». Если даже и так, если мы так думаем о себе, может быть, это и неплохо, но в тот же самый момент помолить: «Господь, если Ты хочешь, возьми меня. Я хочу быть в Твоем употреблении, я хочу быть в уделе Твоем. Я верю, что Господь что-то будет делать через каждого из нас». Вот к Неемии прозвучал этот вопрос. «Неемия, чего же ты желаешь?» И знаете что? Неемия знал, чего он хотел. Как мы уже рассуждали и говорили, он, конечно, помолился, он не взял что-то из потолка, у него в сердце созрел конкретный план. Это было четкое понимание того, что он хочет делать. И он высказал перед царем свой план. Он сказал, что «я хочу пойти в Иудею, я хочу восстановить стену Иерусалима. Я хочу служить тем людям, которые там находятся». Знаете, что это непросто? Это очень непросто. И я не знаю сердца царя, и что он думал о Неемии, но представьте себе, когда слуга, который был просто виночерпием, он отвечал за то, чтобы было там напитки, вино перед лицом царя, подносил его ему, говорит: «Я хочу попробовать себя в новой роли. Я хочу быть руководителем стройки. И не просто стройки, не просто дом построить. Я хочу восстановить стену целого города». И царь, написано с царицей, посмотрел на него и говорит: «Ну как, ты думаешь, сколько времени тебе на это потребуется?» И опять же Неемия порассуждал, и где-то, наверное, он прикинул какие-то планы, построил и дал ответ. И мы читаем об этом в 6 стихе во 2 главе написано: «И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». То есть как можно назначить время, если не иметь план? То есть Неемия четко имел внутри себя понимание, что он будет делать, когда он пойдет туда, сколько времени займет его путь, сколько времени займет стройка, как он этот процесс организует. И когда он вернется к царю, он сказал: «Я буду отсутствовать условно вот такое время». И, наверное, я думаю, что он достаточно короткое время назвал. И у царя где-то в голове возникло такое, что, ну, интересно, я хочу посмотреть, получится ли это у него. И он сказал: «Хорошо, иди, я разрешаю тебе сделать это дело». Кто читал книгу пророка Неемии, тот знает, что эта стройка достаточно быстро совершилась. 52 дня заняло восстановление стены. Подумайте об этом. Человек, который был совершенно чужим в том городе, он никого не знал, у него не было личных связей, отношений, он не мог прийти и сказать: «Ну, ты мой друг, давай помоги мне». Он пришел, организовал тех людей, которые жили там, которого сердце было прилеплено к своему. Он организовал процесс стройки таким образом, что за 52, меньше чем за 2 месяца, за 52 дня, они полностью восстановили стену Иерусалима. Вдумайтесь в это. Кто мог это сделать? Только человек, который был весьма и весьма целеустремленным, который имел цель, который занимался целеполаганием, который умел планировать, и у него четко была цель и четкий был план, как он достигнет этой цели. И это урок пятый урок, которому я хочу, чтобы мы научились у Неемии. Научись быть человеком цели. Умей планировать свою жизнь, ставить конкретные цели и достигать их. Это нормально, друзья. У нас порой есть такое у верующих, знаете, понимание, что ну на все воля Господа, Господь управляет моей жизнью. И мы просто плывем по течению. Мы движемся туда, куда нас несет эта жизнь. Мы идем за большинством просто. И у нас порой нет вот четкого даже понимания вообще, чего мы хотим достичь в этой жизни. Куда мы идем? Я скажу, вообще не важно даже, сколько тебе лет. Если у тебя нет конкретной цели в жизни, это беда. И я понимаю, что наверняка у нас есть у всех цель достигнуть небесного Иерусалима. Но это одна из целей. Ну а что на земле? Что конкретно ты должен делать здесь? И это правильно и нужно делать так, чтобы у нас были эти цели. И когда Неемия отправлялся, он ясно и четко сформулировал царю в том числе, что ему нужно для достижения этой цели. Мы читаем вот в 8 стихе, 7 немножко, и потом 8 этой же 2 главы. «И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы он мне письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Он об этом даже позаботился, подумал. Когда он пришел туда, он четко, конкретно сказал, кто за что будет отвечать. Он распределил работу, он сказал, так, вы отвечаете вот за эти 100 метров стены, вот от этой точки до этой точки. Так, следующая семья отвечает вот за эти 500 метров стены. Следующее, вы строите ворота. И одновременно по всему периметру города шли работы. Знаете, когда мы что-то начинаем делать, 100% в нашу жизнь придут обстоятельства, которые будут мешать нам это делать. И когда началась стройка по восстановлению храма, точно такие же обстоятельства пришли туда, я уже об этом сегодня говорил. И знаете, что случилось с этой стройкой? Она остановилась на 20 лет. И только лишь после того, когда опять пророки уже начали говорить, идите и стройте, они ее возобновили. Но когда здесь пришли враги, они сказали, мы уничтожим этих людей. Нам не нравится, что строится эта стена. Неемия не остановился, потому что у него была конкретная цель. Он сказал царю, я вернусь к вот этому времени, и у меня будет сделано дело. И написано, читайте, вот в 4 глава, 16 стих. «С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них. Одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим. И так они и строили». И они совершили то дело, которое запланировали. Знаете, я не знаю, об этом не написано четко вот в книге Неемии, но я рассуждаю. Я думаю, что это очень сильно впечатлило царя Артаксеркса. Когда он увидел, что этот человек имеет дар управления, он назначил его области начальником. Там написано об этом, что Неемия был области начальником на протяжении как минимум 12 лет. С 20 по 32 год царя Артаксеркса. Он из виночерпия стал наместником царя в этой области иудейской. И он был поставлен там царем, потому что у него было желание внутри что-то исправить. И не просто желание, а конкретный план, который родился в его сердце. Друзья, я хочу призвать нас к этому. Давайте мы не будем людьми без цели. Давайте мы будем целеустремленными христианами. Я верю, что дети живого Бога, они должны быть такими. Если мы ставим перед собой какую-то цель, нам будет ее легко достигать. Но если мы ее не ставим, то как мы сможем ее достичь? Ну, несколько простых примеров. Когда мы читаем Слово Божие, мы можем читать его просто по вдохновению. Но есть у меня сегодня желание, я почитал. Завтра нету, я не почитал. У меня нету завтра времени, я не почитал. Послезавтра опять почитал. Но знаете, когда у нас будет цель, а я уверен, что она должна быть у каждого рожденного свыше христианина, по чтению Слова Божия, мы будем достигать этой цели. Когда-то уже достаточно давно я взял свое сердце. У меня есть цель за год прочитывать один раз Слово Божие. Хотя бы один раз в год я хочу прочитывать Слово Божие. И для этого, чтобы достичь этой цели, мне нужен план. Есть планы чтения Слова Божия, и я пользуюсь этим планом. И если я имею план, и сегодня я отстал от этого плана, то завтра я буду догонять. А если у меня плана нет, ну, подумаешь, ну да, там я сегодня меньше прочитал, ничего страшного. 100% вы не сможете достичь той цели, которую вы поставили. Поэтому, если у вас есть какая-то цель и есть план, следуйте за ним. Если вы поставите себе целью читать Библию каждый день, 4 главы, вы за год прочитаете полностью Библию и еще плюс Новый Завет второй раз. Не так много, но для этого нужно поставить себе конкретную цель. Если кто-то поставил себе целью каждый день искать Господа, назначил молитвенное время. Друзья, даже если вы порой пропустите это время, но у вас будет каждый день эта цель, вы чего-то достигнете. Но если у вас не будет этой цели, вы ничего не достигнете. Если у вас будет цель, начиная день, как я говорил, что-то сделать кому-то хорошее, ну наверняка вы это сделаете. А если у вас этой цели нет, то, скорее всего, вы просто проживете этот день. Если у вас будет цель, выходя из дома, вы будете думать, что кому-то мне нужно рассказать сегодня о Христе. Ну, скорее всего, вы будете каким-то образом этой цели достигать. Но если вы не думаете об этом, и если у вас нет в голове этого плана, вы никогда ничего не достигнете. Поэтому, друзья, у нас не просто должно быть желание, и в том числе желание, которое мы приносим перед Господом. Но у нас должны быть конкретные цели, которые мы должны достигать. Я говорю сейчас о духовных вещах, это касается в принципе всего в нашей жизни. Но хотя бы это, если мы будем следовать за Господом, четко, конкретно понимая, чего мы хотим от этой жизни, мы будем результативными людьми для Царства Небесного. И это должно быть в нашей жизни, друзья. Пускай не будет в нашей жизни вот просто так, течение по волнам этой жизни. Сердце наше пускай будет четко знать, чего оно хочет. Я хочу подвести короткий итог, еще раз напомнив эти 5 уроков из жизни Неемии, чему мы можем у него научиться. Если можно еще раз показать, просто для того, чтобы чуть лучше это отложилось в нашей памяти. Друзья, давайте мы научимся переживать за других людей, видеть их нужды, участвовать в этих нуждах. Второе, давайте мы научимся открывать свои нужды, свои проблемы, для того, чтобы в Церкви Божией было это взаимопонимание и взаимопомощь. Третье, научитесь определиться с желаниями своего сердца, что живет там. И пускай желания нашего сердца, они будут преданы тому, чтобы служить другим людям. Открывайте желания перед Господом, и с Его помощью строй конкретные планы и конкретные цели своей жизни ставь, для того, чтобы их достигнуть. Если мы будем делать так, я верю, что в наши дни будет намного больше этих Неемий, которые станут восстановителем развалин, теми людьми, которые преобразят жизнь вокруг себя, и Бог начнет использовать их для того, чтобы являть славу свою в их жизни. Да будет так. Давайте мы, вставшие, помолимся.